В этом году, как мы уже говорили, Екатеринбургский музей изобразительных искусств отмечает свое 80-летие. В самом начале своего творческого пути музей породнился с Государственным Эрмитажем. 75 лет назад, в течение первых двух месяцев Великой Отечественной войны, двумя эшелонами, две трети коллекции Эрмитажа были эвакуированы в Свердловск и, по большей части, размещены в здании Свердловской картинной галереи. После войны в знак благодарности за спасение эрмитажных сокровищ Эрмитаж передал в Свердловск ценную коллекцию экспонатов. Руководство города и директор Эрмитажа Арбели договорились о передаче Свердловску 400 художественных предметов и научно-методическом сопровождении работы музея. Маленький Эрмитаж, как говорит о коллекции нынешний генеральный директор Эрмитажа Михаил Борисович Петровский. К своему юбилею Екатеринбургский музей для отдельной выставки подготовил коллекцию, состоящую из более 200 тех эрмитажных предметов. В память о прошлом на будущее.
Выставка действительно отражает то, как после войны были отобраны коллекции, которые представляют Эрмитаж и дают такой образ малого Эрмитажа с самого разного типа вещами, с блестящими художественными произведениями, шедеврами, замечательной мебелью и прикладным искусством, представляющим эпоху, и с символическими историческими вещами, будь то коронационные альбомы, которые в 96-м году уже подарили, либо там вещи, связанные с русской дипломатией, с Францией, множество разных таких аспектов всего того, что в Эрмитаже есть. Постарайтесь вот делать это вместе с каталогом и посмотреть на ту тонкость подбора вещей, потому что все школы художественные, которые представлены в Эрмитаже, представлены очень тонченными вещами, одной вещью, но такой, которая может много раскрывать.
Сегодня, как и обещали, мы знакомим зрителей с послевоенным даром Эрмитажа жителям Свердловска и Екатеринбурга. Выставкой в память о прошлом на будущее.
Выставка на самом деле была задумана достаточно давно, пожалуй, так около года назад, потому что мы сразу же понимали, что для того, чтобы этот проект сделать, нужно много времени, так как многие вещи всю жизнь на Урале оставались в фондах и были не экспонировались вообще. За это время состояние многих предметов пришло не в самую лучшую, не в лучшую форму. И для того, чтобы эту выставку подготовить, нам пришлось существенно расширить штат реставраторов. В общем-то, целый год мы занимались тем, что приводили многие вещи в экспозиционный вид и занимались реставрацией.
С выставкой «В память о прошлом на будущее» нас знакомит кандидат искусствоведения Людмила Алексеевна Будрина, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства.
Эрмитаж передал нам очень комплексный дар, в котором есть произведения живописи, западноевропейской, отечественной, графические листы, художественный фарфор, стекло, редчайшая бронза, уникальные предметы мебели, работы китайских мастеров и образцы редкой книги. В живописной части коллекции выделяется полотно художника Пьера Филиппа Росса, прозванного «Роза де Тиволи», «Стадо». Это полотно примечательно тем, что мы точно знаем, что оно происходит из старых эрмитажных коллекций. Оно точно поступило в собрание Императорского музея до 1859 года и оставалось там до революции. Самым старшим экспонатом в коллекции нового искусства, поступившей из Эрмитажа, является вот эта замечательная работа, написанная на дереве в иконописной технике. Это произведение создано в XIV веке в одной из столиц итальянского возрождения, тосканской Флоренции. И в процессе подготовки к выставке хранителям удалось установить, что это произведение выполнено в очень известной мастерской. Произведение, которое действительно является жемчужиной нашего собрания, потому что картин и работ, созданных в эпоху раннего возрождения, в музеях очень мало.
Только две работы Марка Базаити хранятся в России: «Оплакивание Христа» в Эрмитаже и это «Воскресший Христос». Здесь Иисус изображен до появления жен мироносец.
Украшением экспозиции, безусловно, является одна из жемчужин нашего собрания, ставшая уже знаменитым – полотно венецианского художника Марка Базаити. Созданное в самом начале XVI века, это произведение показывает нам еще не установившуюся иконографию воскресения. Очень редкий образ, редкий и по кисти работ Марка Базаити в нашей стране чрезвычайно мало, и в мире их осталось считанные единицы. Здесь чувствуется очень глубокое и сильное влияние византийской живописи. Полотно Лука Джордана знакомит нас с творчеством мастеров неаполитанской школы рубежа 17-18 столетий. Характерное для этого периода драматическое решение сюжета как нельзя точнее отражает суть конфликта, изображенного на полотне. Каин и Авель – момент, непосредственно следующий за преступлением, где мы видим неизбежность, возмездие за совершенное зло. Обилие темных красок, очень яркие световые пятна на фигурах главных персонажей делают это полотно очень характерным.
А вот картина, поступившая в Эрмитаж из дворцов графов Шереметьевых.
Искусство Северной Европы представлено на выставке жемчужинами, одной из которых, безусловно, является полотно Якоба Йорданса «Мелиагр и Аталанта». Блестящее произведение фламандской школы совсем недавно обрело свою авторскую атрибуцию. Теперь мы с гордостью говорим о том, что это полотно не просто принадлежит кругу Якоба Йорданса, но выполнено рукой мастера. Обнаруженная недавно подпись позволила окончательно поставить точку в вопросе авторства этого произведения. Среди переданных из Эрмитажа экспонатов значительный комплекс предметов, находившихся когда-то в обиходе императорской семьи. Так, например, почти вся коллекция мейсонского фарфора пришла с номерами гофмаршальской части. То есть это предметы, которые были в обиходе Зимнего дворца. Оттуда же поступили канделябры, украшавшие когда-то парадные столы дворцовой резиденции, сервизы, которые создавались в подарок для членов императорской семьи, уникальные мебельные образцы из приданного великой княгини Марии Николаевны. Единственное приданное, которое осталось в России, замечательный гарнитур, созданный по эскизам Агюста Монферрана в мастерской Гампса, сегодня впервые встречается со зрителем наших залов благодаря работе екатеринбургских реставраторов. Мы показываем коронационные альбомы. Это удивительные образцы книжного искусства, связанные с самыми важными, знаковыми событиями в правлении каждого из императоров. Начало этого правления – это своеобразная заявка, некая программа политическая, если можно так сказать, на будущее. В нашу коллекцию поступило два таких образца – это самый крупный из коронационных сборников, когда-либо издававшихся в России, альбом, подготовленный в честь коронации императора Александра II. И самое объемное по информационному содержанию издание, сделанное к коронации Николая II, последнего российского императора, который отличается от предыдущих изданий обилием фотодокументов. То есть мы видим не только работы художников, их интерпретацию, но и подлинную фиксацию событий минувшей эпохи. Среди предметов, поступивших в небольшой коллекции художественного стекла, особое место занимают подписные произведения. К таким относится небольшая вазочка, сделанная в мастерской Эмиля Гале. Скорее всего, она входила в большой ансамбль туалетного прибора, приобретенного для императрицы Александры Федоровны. В николаевское же время, в правление последнего императора, была создана и удивительная прозрачная, с очень звонким, чистым стеклом ваза на императорском стеклянном заводе. На ней сохранилась марка завода, благодаря чему мы знаем не только место изготовления, но и год 1912. Не только выдающиеся художественные произведения передал Эрмитаж, но и замечательные памятники эпохи, образцами которых являются тарелки тонкого французского фаянса. Начиная с 1893 года политика России резко меняется. И благодаря мыслям Александра III новым союзником становится Франция. Разрывается русско-германский многолетний союз. Новая дружба, новые взаимоотношения получили очень широкое освещение и в прессе, и в сувенирной продукции. небольшое собрание предметов, связанных с русским направлением в искусстве, так называемым стилем неорюс, характерным для второй половины XIX века, в нашей экспозиции представлено рядом очень интересных и редких для музейных собраний предметов. Ну, прежде всего, стоит сказать о замечательных тарелках из сервиза первого в стиле неовизантийском, первого созданного по эскизу замечательного исследователя древнерусского искусства Федора Солнцева на императорском фарфоровом заводе, сервиз для великого князя Константина Николаевича, который часто так и называют сервиз ВККН, потому что именно такими буквами, такой монограммой были украшены все предметы этого сервиза. Говоря о русском искусстве, о его влиянии на фарфоровое и стеклянное дело, конечно, мы должны отметить и замечательные пасхальные яйца, которые выполнялись в достаточно больших количествах на императорском фарфоровом заводе. Качество исполнения этих предметов зависело от адресата, которому предполагалось их вручать. И у нас два замечательных образца, связанных с правлением Александра II, которые совершенно очевидно предназначались для того, чтобы остаться среди членов императорской семьи. Еще один уникальный экспонат – это хрустальный потир. Удивительного качества, прозрачный мальцовский хрусталь. Точное воспроизведение иконографической концепции этого предмета стало возможно благодаря умению мастеров гусь-хрустального. Ну и кроме того, стоит сказать, что на этом потире мы обнаружили очень интересную надпись. Вот он полностью соответствует тому, как должен выглядеть серебряный потир. А внизу, на нижнем гладком пояске, находится фамилия и четыре имени – Килины, Ольга, Федор, Виктор, Николай. И благодаря этим этой фамилии, этим именам, мы можем определить, где и когда был создан этот потир, для кого он был создан. А, к сожалению, мы пока не знаем, в какую именно церковь была выполнена эта вкладная вещь, потому что это совершенно очевидно вкладной предмет. Килины были достаточно известными меценатами. Отец семейства состоял в переписке с Цветаевым в момент строительства нынешнего музея имени Пушкина. Супруга Ольга Николаевна, урожденная Фридрикс, происходившая из семьи барона Фридрикса, министра императорского двора, стала широко известна своей благотворительной деятельностью. На деньги Килиных в Москве было построено несколько так называемых детских клубов. Это прообразы современных детских садов для детей рабочих. Среди экспонатов мебельного искусства, которые были переданы нам из Эрмитажа, особое место занимает замечательное кресло с длинным и пространным названием «Дуга, топоры и рукавицы». Модель этого кресла была создана к Всероссийской выставке 1870 года выпускником Академии художеств Василием Шутовым. Модель настолько понравилась экспертному жюри, что Шутов получает за кресло золотую медаль, и ему даруется патент на изготовление кресел на 10 лет. То есть только он мог воспроизводить подобное кресло. Они приобретают невероятную популярность в среде русской аристократии, крупной буржуазии. Практически в каждом доме стояло такое кресло не столько для того, чтобы его использовать по назначению. Вы видите, что конструкция его не очень удобна для непосредственного использования, но для того, чтобы показать свою приверженность национальным корням, интерес к этим национальным корням, потому что само кресло составлено из атрибутов крестьянского быта. Мы совсем недавно атрибутировали две замечательных тарелки. Они обращали наше внимание на себя своим очень сложным декором. Борт украшен не просто сетчатым орнаментом, выполненным золочением. Этот орнамент дополнен цировкой, рельефным золотом и маленькими эмалевыми точками. Зеркало одной из тарелок украшено еще и росписью очень сложной, где на монохромное изображение, такой как бы силуэт растения, наложено его цветное воспроизведение. К сожалению, мы долго искали, кому мог принадлежать этот сервиз. Марка Александра II давала нам привязку ко времени. Уточнение по датировке, содержащейся на одной из марок, позволяло сузить период до конца 70-х годов. И в процессе подготовки этой выставки мы нашли сервиз, тарелки из которого к нам попали. Этот сервиз сегодня хранится почти целиком в собрании Русского государственного музея. Сервиз был создан для Марии Александровны, супруги Александра II. К сожалению, императрица не успела воспользоваться в полной мере этим замечательным ансамблем. Его исполнение приходится на 1878-79 годы, а в 80-м году болезнь оборвала жизнь этой правительницы, и сервиз остался почти нетронутым. Ее сын Александр III к нему не обращался. Очевидно, достаточно тяжелые воспоминания были связаны с последними годами жизни матери, трагическим уходом из жизни отца. Он оставался в сервизных кладовых, откуда после революции поступил в музейные собрания. И, к счастью, обладателями двух образцов этого очень редкого проявления русского второго рококо стал наш музей. Шкаф содержит в себе целый ряд секретов. За центральной нишей на самом деле мы обнаружили две скрытых полости. В одну из них вход из левой ниши, в другую из правой. К сожалению, содержимое уже до нас проверили, поэтому никаких драгоценностей обнаружить мы не смогли. Но само по себе наличие подобных тайных отделений, конечно, является признаком времени, когда шкафы, особенно с очень ценными, дорогими на тот момент замками, служили не просто хранилищем, но действительно выполняли функцию сейфов. Это работа североевропейских мастеров 16 столетия, либо Нидерланды, либо Северная Германия. Мы знаем, что этот шкаф принадлежал аристократическому семейству, потому что в замечательную тонкую резьбу верхних створок вплетены с одной стороны на фоне геральдического щита эмблема в виде шагающего льва, держащего в лапе добычу, а с другой стороны мы видим инициалы владельца. Расшифровать их мы пока не смогли, но не теряем надежды однажды узнать, для кого именно создавался этот шедевр мебельного искусства. Невская порцелиновая мануфактура стала вторым центром производства драгоценного фарфора. Для Елизаветы Петровны в середине 40-х годов создается первый в России большой сервиз. До этого Невская мануфактура производила только отдельные предметы, имевшие невероятную ценность, но не составлявшую ансамбля. Собственный сервиз Елизаветы Петровны стал первым ансамблем, появившимся в фарфоровой истории русского прикладного искусства. Входящее в собрание нашего музея блюдо как раз пример такого очень точного воспроизведения формы и соблюдения технологии прошлого столетия. Создано это блюдо было уже в правлении Николая Павловича, Николая I, последнего императора, к столу которого подавались блюда на предметах из этого сервиза. Прикладное искусство времен правления Екатерины Великой представлено у нас очень разными предметами. Обращает на себя внимание изделия стекольных производств императорского стеклянного завода, несущие на себя монограмму императрицы, и одного из первых частных производств – завод Бахметьева, творчество которого представлено на нашей выставке маленьким, но очень характерным дорожным стаканчиком цветного фиолетового стекла с золотой росписью. В екатерининское же время развивается и частное фарфоровое производство. Крупнейшим на полтора столетия станет фарфоровое производство Гарнера. Именно он получает грандиозный императорский заказ создать сервизы, которыми бы можно было накрывать столы раз в год в честь праздника Святого Покровителя, одного из четырех высших орденов Российской империи. Орден Андрея Первозванного, Святого Георгия Победоносца, князя Владимира, князя Александра Невского. К сожалению, в нашем собрании нет предметов Андреевского сервиза, но зато все остальные представлены не только своими обыденными формами тарелок, но и удивительными по пластичности, заимствованными у берлинского фарфорового завода корзиночками и так называемыми потокремами, сосудами, в которых подавалось к столу величайшее лакомство эпохи, взбитое сахаром сметана.
Посвященная 80-летию Екатеринбургского музея изобразительных искусств, соотнесенная с 75-летием фактического спасения коллекции Эрмитажа, укрывавшейся всю Великую Отечественную войну в Свердловске, эта выставка на самом деле проявляет совсем новый взгляд на сам Екатеринбургский музей и на весь город, спасший от уничтожения и разграбления мировые сокровища. Точнее, восстанавливает справедливость этого взгляда, как бы заретушированного временем.
Судьба, в принципе, у этой выставки, мне кажется, такая интересная. И что-то в этом есть такое мистическое и символическое. Мы тоже понимаем, что, наверное, в общем-то, одно из самых важных событий, а может быть и самое важное в каком-то смысле, это хранение коллекции Эрмитажа в годы войны.
Прекрасная работа реставраторов. И, как я понимаю, некоторые из реставраторов как раз те, кто прошли тренировки в Эрмитажной школе реставрации, которая уже 20 лет существует, проходит Свердловский. Громадная работа проведена по атрибуции, по определению авторства картины, скульптуры. И, так я понимаю, что наши коллеги в этом тоже участвовали, так что связи наши никогда не прерывались. Так что я думаю, что мы можем друг друга поздравить вот с тем, как музей встречает свою торжественную дату и с тем, как мы, в общем, сотрудничаем на протяжении уже многих лет. И сейчас это сотрудничество приобретает уже форму новых совершенно проектов и планов, совершенно грандиозных, но об этом мы сегодня тоже рассказываем.